Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 сентября. В студии Марк Крутов. Главные темы в нашем выпуске. В Белоруссии подводят итоги выборов в парламент. Оппозиция заявляет об их непризнании. Верховный суд России рассмотрит сегодня приговор по делу о подрыве Невского экспресса. Сегодня годовщина съезда «Единой России», вошедшего в историю так называемой рокировкой Путина и Медведева. И «Культура». Одному из ведущих театральных художников России Эдуарду Кочергину исполнилось 75 лет. Итак, начну с более подробного анонса одной из тем нашей программы, которую вы только что слышали. Ровно год назад, 24 сентября 2011 года, Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в Москве согласился на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться в президенты страны на выборах 4 марта 2012 года. Вспомню его цитату. «Хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь», — заявил тогда Путин, после чего собравшиеся стоя приветствовали его овацией. Путин также выразил надежду, что после его победы на президентских выборах правительство России возглавит тогдашний президент Дмитрий Медведев. В общем, это событие, которое стилистически многим напомнило советские съезды, и тогда же наблюдатели его назвали рокировкой внутри так называемого правящего тандема. Именно этот съезд, по мнению многих наблюдателей и экспертов, вызвал резко отрицательную реакцию у большой части общества, даже тех, кто ранее поддерживал Дмитрия Медведева, и положило начало волне гражданских протестов, которая продолжается в той или иной степени в России до этой поры, уже ровно год. Этой теме посвящена сегодня та часть нашей программы, в которой мы будем общаться с вами, уважаемые слушатели, и будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на связанный с ней вопрос. Как изменилось за последний прошедший год ваше отношение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву? Примерно через 20 минут мы включим телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, и будем ждать ваших звонков с ответами на этот вопрос. Также, как всегда, принимаем ваши сообщения. Номер для СМС +7 903 743 2801, пейджер 8 495 660 1046, абонент Радио Свобода, и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Итак, звоните нам в эфир через полчаса. А сейчас перейдем к другим темам сегодняшнего выпуска утренней программы «Время свободы». И начнем этот блок с новостей из Белоруссии. Здесь сегодня подводят итоги состоявшихся накануне парламентских выборов. В первом же туре голосования были избраны 109 из 110 депутатов Палаты представителей. Большинство демократических партий, впрочем, бойкотировали эти выборы, а в совместном заявлении оппозиция заявила о непризнании итогов голосования. Из Минска с последними новостями корреспондент Радио Свобода в белорусской столице Виталий Цыганков.
Согласно официальным данным Белорусского центра избиркома, в выборах приняли участие 74% избирателей. Оппозиционные наблюдатели заявили о гораздо более низких цифрах явки избирателей. По данным наблюдателей от Белорусской христианской демократии, аккредитованных на более 200 участках по всей стране, явка составила около 39%. При этом более четверти избирателей проголосовали за 5 дней так называемого досрочного голосования, которое оппозиция считает эффективным механизмом фальсификации результатов выборов. Все депутаты избраны в первом круге, и все они являются сторонниками нынешней власти. Только в одном округе, где провластный кандидат снялся после того, как был уволен с работы, депутат не был избран, и там состоятся повторные выборы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что другие государства должны только завидовать тому, как проходят выборы в Белоруссии.
Вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть, я не очень был вовлечен в выборы в силу своей занятости, но должен сказать о своем впечатлении. Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, но я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам. Поэтому, мне кажется, придраться пока по существу, я даже не говорю по главным вопросам, по существу к нашему предвыборному процессу не к чему. Что касается того, что вы сказали, что у нас скучно и так далее, пусть завидуют. Запомните, пусть завидуют. Выборы в тех государствах, где они проходят, так как вы охарактеризовали, скучно и спокойно, это счастье для народа, не говоря уже о власти. Нам не нужны революции, потрясения, нам не нужны стычки, взрывы, мордобои. Выборы в цивилизованном государстве, где живет цивилизованное общество, должны проходить таким образом.
В воскресенье, в день выборов, крупнейшие оппозиционные белорусские партии выступили с коллективным заявлением о непризнании парламентских выборов, независимо от их итогов. Причины такого решения называются массовые фальсификации во время досрочного голосования и отсутствие прозрачности избирательного процесса. В заявлении подчеркивается, что в законодательство не были внесены изменения, обеспечивающие прозрачность голосования. Формирование избирательных комиссий прошло без допуска представителей демократических сил. Продолжалось давление на кандидатов в депутаты. Из тюрем не были освобождены политзаключенные. Партия «Левых справедливый мир», бывшие коммунисты, стоящие на социал-демократических позициях, единственная из крупных оппозиционных партий, которая до конца участвовала в этих выборах. От партии баллотировалось 28 кандидатов. Однако и «Справедливый свет» подписали заявление основных оппозиционных сил о том, что выборы нельзя считать легитимными. Один из лидеров партии Валерий Ухналев 23 сентября заявил:
«В Беларуси выборов нет как таковых. Есть какая-то кампания электоральная, значит, и исходя именно из этого мы строили свою стратегию, свою тактику работы. Понимая, что выборов нет, понимая, что никто из наших кандидатов не попадет в парламент, независимо от того, как проголосуют люди».
Как утверждают наблюдатели, самые массовые факты нарушения избирательного законодательства фиксируются во время досрочного голосования. Уже в день выборов на многих участках наблюдатели отмечали неожиданное сокращение количества избирателей, рассказывает витебский правозащитник Павел Левинов.
Я его председателя когда спросил, он мне ответил, умерли. Со многих участков звонили, что по 20 избирателей отошли в мир иной. Для того, чтобы поднять процент явки. Было 2000 избирателей, пришло 1000. Только 50% не хватает. А если при тех же 2000 100 умертвить, то получается 1900 избирателей. Получается более 50%, и выборы состоялись.
Десятки наблюдателей были выгнаны с избирательных участков. Многие заявили о нарушении своих прав во время подсчета голосов. Сопредседатель кампании «За справедливые выборы», лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин рассказал о некоторых фактах нарушений избирательного законодательства.
На 133 участках выявлено серьезное расхождение в списках избирателей. То, что было на начало голосования, на 18 число, и то, что было на 21. Причем по 87 участкам существенное более 100 человек. Но некоторые примеры вам назову. Участок 23, округ номер 2. Количество избирателей изменилось на 1443 человека. В начале было 2772, в конце 1329. Аналогично по участку номер 9, избирательного округа номер 3, на 1120 человек уменьшилось. Хочу подчеркнуть, что абсолютно непрозрачная система, нету контрольников, нет гарантии того, что избиратели, проголосовав, их голос будет сохранен. Нету гарантии сохранности бюллетеней, проголосовавших досрочно. Наши наблюдатели повсеместно подали в избирательные комиссии предложение о том, чтобы им дали такую возможность. После окончания работы комиссии предоставили право наблюдать за тем, как, в какой сохранности находятся бюллетени. Повсеместно мы получили отказы.
Впервые в истории белорусских выборов независимые наблюдатели зафиксировали так называемую карусель, когда одни и те же люди голосуют на разных избирательных участках. Многие наблюдатели отмечали, что их данные явки избирателей отличаются от официальных в 2-3 раза. На 110 депутатских мандатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, Нижней палаты белорусского парламента, претендовали 293 кандидата. Независимая газета «Наша Нива» еще за день до выборов заявила, что, проанализировав список кандидатов, легко предсказать фамилии будущих депутатов. В каждом округе есть представитель власти, одобренный администрацией президента. Газета опубликовала свой список будущих депутатов, подчеркнув, что определенная интрига остается только в 2-3 случаях, где на депутатский мандат претендует 2 провластных кандидата. Поименный список избранных депутатов абсолютно точно подтвердил прогноз независимого издания. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты осужденных участниц пан-группы Pussy Riot намерены инициировать создание в США списка Pussy Riot по аналогии со списком Магнитского. Об этом пишет сегодня газета «Известия». По факту гибели транспортного рефрижератора «Вест», затонувшего в Охотском море, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Экипаж рефрижератора состоял из 10 человек, 8 из них спаслись, двое считаются пропавшими без вести. В Нижнюю палату парламента Беларуси по итогам прошедших в воскресенье выборов избраны 109 из 110 депутатов. Большинство оппозиционных партий бойкотировали голосование. Участники состоявшейся в воскресенье в Дамаске конференции ряда групп сирийской оппозиции призвали к мирному завершению правления президента страны Башара Асада. Встречу организовал Национальный координационный комитет за демократические перемены. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 31 рубль 16 копеек, евро – 40 рублей 49 копеек. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Говорит радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в обществе «Мемориал». «Окупай Уолл-стрит» или «Окупай Абай». Гражданские движения в Нью-Йорке и Москве. Сходства и различия. Как были организованы «Окупай»? Что такое анархические структуры порядка и самоорганизации? Политика и антропология на «Окупай»? Чего требовали и как вели себя собравшиеся? Цели оккупантов и кого они представляли? Участвует Стивен Тран Крек, антрополог и активист «Окупай Уолл-стрит» в Нью-Йорке. Активисты «Окупай Абай» в Москве Руслан Садчиков, Изабель Мехкоева, Артем Тимиров, Всеволод Чернозуб, Николай Крылов. Директор интернет-проектов Московской школы политических исследований Александр Шмелев, историк Максим Павлов, писатель Сергей Кузнецов. Ведущая программы Елена Фанайлова. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к сегодняшним российским событиям. Сегодня Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор по делу о подрыве Невского экспресса осенью 2009 года. Ранее Тверской областной суд приговорил 10 обвиняемых к наказаниям от 7 лет лишения свободы до пожизненных сроков. Защита не только заявляет о невиновности всех подсудимых, но утверждает, что никакого теракта не было, а поезд потерпел крушение по другим причинам. Напомним, скорый поезд номер 166 сообщения Москва-Санкт-Петербург потерпел крушение на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. Погибли 28 человек, более 90 были ранены, в деле насчитывается почти 240 потерпевших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По делу о подрыве Невского экспресса осуждены Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картоевы. 22 мая Тверской областной суд признал их виновными в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия. Четверо из них, обвинявшихся также в терроризме, приговорены к пожизненному лишению свободы. Это дело рассматривалось за закрытыми дверями, поэтому подробности того, при каких обстоятельствах, по чьей инициативе, как и для чего готовился подрыв Невского экспресса, журналистам остались неизвестны. По мнению Мусы Плиева, адвоката Тимура Картоева, процесс был закрыт от прессы только потому, что у следствия не было реальных доказательств вины подсудимых.
Кто бы что ни говорил, я вам могу сказать точно, что там никакой гостайны нет. Это все неправда, это все вранье. Там есть какие-то бумажки, которые не имеют никакого отношения к секретам. Цель была только одна, чтобы общественность не узнала о том, что происходит в этом деле. Может, если бы у нас присутствовали на заседании и журналисты, и другие лица, и люди, то прекрасно все поняли бы, что на самом деле на скамье подсудимых 2 года сидят люди, которые не имеют отношения к теракту.
Но, по словам Мусы Плиева, защита ставит под сомнение не только качество собранных по делу о взрыве Невского экспресса доказательств, но и сам факт совершения теракта.
Мы считаем, что крушение Невского экспресса – это не теракт. Второе, с чем мы идем, с тем, что вина наших подзащитных не доказано. И, в общем-то, у нас есть доказательства того, что многие из доказательств, имеющихся в деле, не отвечают требованиям закона, даже, можно сказать, фальшивые. Мы считаем, что экспертизы проведены неправильно, многие из них не соответствуют действительности, они еще раз повторюсь, фальшивые. Мы уверены, что у суда, у следствия и у других органов была одна цель – закрыть эту тему, закрыть этот теракт с тем, чтобы на кого-то его свалить. А у нас в стране свалить можно очень удобно, всегда это на ингуше, это проходит. Но я еще раз говорю, что суд прошел с самыми грубейшими нарушениями закона. Мы будем бороться до конца, у нас есть в запасе еще много способов.
Осужденные за подрыв Невского экспресса были задержаны во время спецоперации 2 марта 2010 года в ингушском селе Икажево. 8 подозреваемых в причастности к теракту тогда были уничтожены, а 10 человек предстали перед судом. Скорый поезд номер 166 с сообщением «Москва-Санкт-Петербург» потерпел крушение на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. За 2 года до этого теракта в августе 2007 также был совершен подрыв Невского экспресса. Обвиняемые в том преступлении Исламбек Дзакхиев и Макшарип Хидриев были признаны невиновными в теракте, но осуждены за незаконный оборот взрывчатки к 10 и 4 годам лишения свободы соответственно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Санкт-Петербурге должны назвать 5-миллионного жителя города. По прогнозам, он должен был родиться еще накануне, но специальная комиссия, созданная для выявления 5-миллионного петербуржца, сможет сделать свои подсчеты не ранее понедельника, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургские власти всячески заостряют внимание на рождение 5-миллионного жителя, имея в виду, что число горожан в какой-то мере отражает благосостояние города, особенно такого, как Петербург, население которого традиционно считается пожилым и где, соответственно, смертность очень часто превышает рождаемость. Поэтому число новорожденных здесь всегда подсчитывают очень внимательно. Уже известно, что в этом году в Петербурге родилось на 3578 детей больше, чем в прошлом, и вообще в последнее время население города растет, правда, не в последнюю очередь за счет приезжих. И вот, наконец, Комитет по здравоохранению сделал прогноз насчет рождения долгожданного 5-миллионного горожанина. Но городские власти подчеркивают, что 5-миллионным жителем города станет ни в коем случае не мигрант, пересекающий границу, а именно ребенок, родившийся у пары, зарегистрированной в Петербурге. При этом в Комитете по социальной политике подчеркнули, что этот малыш может принадлежать к любой социальной группе и любой национальности, лишь бы родители имели регистрацию. Когда существует серьезная демографическая проблема, любые круглые числа, показывающие рост населения, естественно, привлекают внимание властей, считает политолог Алексей Шустов.
Более того, на протяжении многих лет позднего советского периода постоянно говорилось о том, что Петербург – это город, в котором живет 5 миллионов жителей. Затем в 90-е годы количество жителей уменьшилось и долгое время находилось ниже, чем 5 миллионов, причем существенно. И, конечно же, сейчас возможность вернуться к этому числу и обоснованно заявлять о том, что в Петербурге живет больше 5 миллионов, это очень хорошая такая пропагандистская возможность для того, чтобы и в дальнейшем развивать город с точки зрения демографии. Вместе с тем надо понимать, что, конечно же, проблемы перекоса при росте населения за счет тех, кто здесь жил в нескольких поколениях, и тех, кто приехал и даже вообще только-только приехал, эта проблема существует. И я уверен в том, что так как 5-миллионный житель – это вот не что-то такое, что очень точно высчитывается, вот именно этот житель, а там есть специальная комиссия, которая будет его находить. Я уверен, что, конечно же, 5-миллионным жителям окажется уж всяко не ребенок, родившийся в семье мигрантов, приехавших в последние годы, а кто-то, имеющий в своей семье более долгую историю связи с Петербургом.
По мнению Алексея Шустова, этот факт ясно указывает на пропагандистский характер самого поиска 5-миллионного жителя Петербурга. Впрочем, ничего плохого в этом политолог не видит.
Естественно, действительно надо работать над тем, чтобы негативные тенденции уходили. Но это не значит, что до тех пор, пока у нас не появится здесь город-сад, мы должны говорить только о плохом. Нет, надо работать и серьезно вглубь, и вместе с тем, конечно же, осуществлять пропагандистскую работу.
5-миллионный житель рождается в Петербурге во второй раз. Впервые он появился в феврале 1988 года. Это был мальчик по имени Павел Русаков. Но потом рождаемость упала, численность населения снова снизилась. Поэтому вновь достигнуть 5-миллионного порога очень важно, считает социолог Мария Мацкевич.
Именно поэтому это так важно, потому что явно произошла депопуляция. Ну и для такого города, как Петербург, при том, что понятно, что есть большой приток мигрантов, и тем не менее, все равно, когда снижается официальная численность, это все-таки неприятно и для властей, чисто в символическом плане. Увеличение численности понимается как развитие, уменьшение численности понимается как деградация. Это совершенно не так, понятно, но тем не менее, в сознании бюрократическом это так. Это отчетность еще, кроме всего прочего. Символическая цифра, которая отчитывается. Вторая причина, она не относится к сегодняшнему дню, она такая, в общем, вне времени. Если мы помним рассказ Довлатова о том, как он писал репортаж о, ну, вряд ли миллионах, но, в общем, каком-то тоже символическом жителе Таллина, вот этот рассказ, почему это важно и как он подбирается, кандидатура, фактически без всяких изменений можно перенести сегодня. Просто в то время была важна одна профессия, сегодня другая. Там речь шла об эстонском гражданине, сегодня о русском. То есть принцип, когда важна фамилия, кто родители, давно ли живет эта семья в городе, какие у нее условия, в том числе материальные. Это все осталось абсолютно в неизменном виде.
Получается, что 5-миллионный житель становится как бы визитной карточкой города.
Нельзя достоверно установить, кто был действительно на самом деле, что называется, 5-миллионным жителем. Это какой-то диапазон времени, поэтому кандидатура отбирается, не назначает любого. Это не случайный процесс. Ну а уж если он все равно не случайно, то давайте это предъявлять как символ города отчасти. Государственная политика в области демографии тут работает только отчасти. Это вообще очень тонкая вещь, по каким причинам рожают или не рожают детей. И государство, если может повлиять, то очень незначительно. Но никакое государство не может с этим смириться.
Несколько городских комитетов, сравнивая показатели смертности, рождаемости и миграции, трудятся над выявлением того, кем же станет 5-миллионный житель Петербурга. Его рождению в сентябре уже был посвящен велопробег «Нас 5 миллионов» под девизом «5 километров велопробега 5-миллионному петербуржцу» с концертом и решением подарить малышу первый в его жизни велосипед. Какие еще подарки получит этот ребенок, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» международными новостями и аналитикой. Предвыборная кампания в США. В центре внимания избирателей, говорят эксперты, остаются вопросы экономики. Недавнее высказывание кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни о том, что 47% американцев не платят подоходный налог и не будут голосовать за него, придали новую остроту этой полемике. Хотя Ромни признал, что неудачно сформулировал свою мысль, за его высказывание можно увидеть суть его воззрений на экономику, радикально отличающихся от представлений президента Барака Обамы. Эту тему мой коллега Валентин Барышников обсуждает с американским экономистом Шломом Вебером, профессором в Южном методистском университете в американском городе Даллас, штат Техас.
На самом деле есть два момента, что он пытался сказать. Он пытался сказать это уже давно. Прежде всего, сказать, что 47% за него не проголосуют в любом случае, стараться тут особенно нечего. Ну, с этой точки зрения понятно, что для последних там несколько выборов, начиная с 2000 года, действительно разница между республиканцами и демократами была, может быть, 6%. Так что действительно, я думаю, что большинство согласится с тем, что 47% населения не будут голосовать для господина Ромни. Второй момент, что 47% рассматривают себя как жертвами, как бы государство обязано помогать этим 47% населения. И здесь, конечно, часть республиканцев, я думаю, не согласилась с кандидатом в президент. Это насчет того, что 47% не платят. Это тоже цифра, она довольно-таки очень сомнительная.
Фактически Ромни провел границу. Те, кто голосует за Обаму, это те, кто не платит налоги, а те, кто платит налоги, это его сторонники или потенциальные его сторонники. Существует ли хоть какая-то электоральная граница, проходящая по вот таким налоговым вещам?
Я не думаю, что это проходит по налогам. И на самом деле речь тут идет о более существенной дискуссии. За всем этим, когда делится пирог, то вопрос, что надо делать раньше, либо постараться увеличить этот пирог, или сначала заниматься его справедливой дележкой. Ромни утверждает, что надо сначала увеличить пирог, а потом уже как бы пытаться разделить то, что есть. Это в то время как бы демократы говорят, что без справедливого дележа пирога никто не захочет трудиться, увеличить пирог и все это ограничит возможности роста. Вот это, в общем, основная дискуссия. Я думаю, что половина населения поддерживает, а половина нет.
Насколько вообще налоговая политика находится в центре внимания перед нынешними выборами?
Налоги затрагивают всех, но они не являются таким существенным очень моментом. Но речь идет больше о росте экономики. Тут как раз население Соединенных Штатов более положительно за последние недели стало относиться к возможностям роста, что, конечно, положительным результатом, положительным опросом для господина Обамы. Но налоги сами по себе, я не думаю, что они являются одним из самых существенных вопросов.
Давайте поговорим тогда о подходе Ромни к экономике, как он выразился, что Обама выступает за экономику, в которой гораздо больше играет роль правительства, а он, Ромни, выступает за экономику свободных людей, индивидуалистическое общество. Насколько действительно это экономические две парадигмы, которые стоят за двумя кандидатами?
Ну, опять-таки, принципиально, я думаю, действительно есть четкое разделение между позициями. Опять-таки, тот же вопрос, что сначала рост или разделение, распределение. Опять-таки, можно сказать, если вкратце и грубо, Ромни говорит, сначала рост, а потом распределение. В то время как Обама, включая также эту политику здравоохранения, реформу, говорит, давайте сначала распределим, увлечем большую часть населения в созидательный процесс, то и это приведет к увеличению роста.
Политика Обамы заключается во многом в том, что государство активно пытается поддержать рост экономики с помощью различных мер стимулирования, а республиканцы как раз выступают против этого и говорят, что это, наоборот, повергает в долги будущее поколение.
Если бы дискуссия действительно шла по вершине двух этих утверждений, то я думаю, что, может быть, у господина Ромни был бы больше шанс победы. Но тут действительно население, я думаю, разделено 50-50. Ну, что произошло, конечно, за последний финансовый кризис и роль банков. Действительно, я думаю, что большая часть населения хотела бы ограничить роль банков или ввести какие-то ограничения на их деятельность. Дискуссия действительно, она очень глубокая, роль государства. Я думаю, что действительно здесь разница в подходах республиканцев и демократов довольно существенна.
Если победит Обама или если победит Ромни, в этом вопросе будет серьезно расходиться их политика? Скажем, Ромни откажется от мер стимулирования или все равно будет вынужден на них идти?
Как история показывает за последние 50-70 лет Соединенных Штатов, что на самом деле президент довольно-таки ограничен в свободе действий. Так что предвыборный разговор – это одно, а возможность действия нам довольно-таки ограничена. И политика может быть довольно похожа, но даже нюансы. Но даже не только нюансы. Вот, например, политика здравоохранения, которую провела Обама, она действительно существенная. Ну, просто я хочу сказать, что действительно возможность выбора и свободы действий у президента, она довольно ограничена.
Об экономической теме в предвыборной кампании в США рассуждал экономист Шлома Вебер, с ним беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода, мы продолжим через несколько минут, будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12 с ответами на вопрос, как изменилось за последний год ваше отношение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Напомню, ровно год назад, 24 сентября, на съезде партии «Единая Россия» Путин принял предложение Медведева баллотироваться в президенты, произошла рокировка внутри так называемого правящего тандема, положившая, как считают многие, начало протестной активности в России. Вспоминаете ли вы это событие в таком же ключе? Ждем ваших мнений. А пока в Москве 9 часов 33 минуты на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты осужденных участниц панк-группы Pussy Riot намерены инициировать создание в США списка Pussy Riot по аналогии со знаменитым списком Магнитского. Об этом сегодня пишет газета «Известия». По факту гибели транспортного рефрижератора «Вест», затонувшего в Охотском море, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Экипаж рефрижератора состоял из 10 человек, 8 из них спаслись, двое считаются пропавшими без вести. В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке с сотрудниками полиции убиты четверо предполагаемых боевиков. В Нижнюю палату парламента Беларуси по итогам прошедших в воскресенье выборов были избраны 109 из 110 депутатов. Большинство оппозиционных партий бойкотировали голосование. В иракской столице Багдаде жертвами терактов в воскресенье стали, по уточненным данным, не менее 5 человек. Участницы состоявшейся в воскресенье в Дамаске конференции ряда групп сирийской оппозиции призвали к мирному завершению правления президента страны Башара Асада. Встречу организовал Национальный координационный комитет за демократические перемены. В столице Греции, Афинах, полиция использовала в воскресенье спецсредства, в том числе слезоточивый газ, для разгона сотен участников протестной акции против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». Процесс создания палестинского государства может оказаться в опасности, если палестинская автономия не получит международную помощь для того, чтобы справиться с охватившим ее глубоким экономическим кризисом. Об этом заявил палестинский министр финансов Набиль Касис после встречи со странами-донорами в штаб-квартире ООН. В Саудовской Аравии перед тюрьмой Касим, находящейся вблизи столицы страны Эр-Рияда, десятки людей участвовали в акции протеста, требуя освобождения находящихся под арестом родственников. По данным активистов, власти держат в тюрьмах страны тысячи людей без предъявления им обвинений. В Московском театре имени Вахтангова сегодня состоится вручение театральной премии «Хрустальная Турандот». И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 31 рубль 16 копеек, евро – 40 рублей 49 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 35 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к теме, которую этим утром предлагаем обсудить вам, уважаемые слушатели. Сегодня годовщина 12-го съезда партии «Единая Россия», на котором произошло событие, неофициально названное рокировкой. Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину баллотироваться на президентский срок. В свою очередь, Владимир Путин пообещал Дмитрию Медведеву пост главы правительства. Это объявление о перемене кресел стало отправной точкой нарастания протестных настроений в обществе и привело к массовым митингам протеста. Что изменилось для вас за минувший с этого события год, и, в частности, изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву? Звоните нам прямо сейчас с ответами на этот вопрос в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем сюжет моей коллеги Анастасии Кириленко. Она побеседовала с оппозиционерами-новичками, если так можно выразиться, заинтересовавшимися политикой как раз год назад после фактического объявления о третьем сроке Владимира Путина.
Ровно год назад на съезде партии «Единая Россия» тогдашний президент России Дмитрий Медведев поддержал выдвижение кандидатуры премьер-министра Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Делегаты съезда партии аплодировали стоя и единогласно поддержали инициативу Медведева. Это событие, названное в СМИ и блогах рокировкой, послужило причиной пробуждения протестных настроений у тех россиян, которые раньше об участии в митингах даже не думали. В основном это люди в возрасте около 30 лет, представители так называемых среднего или креативного класса. За прошедший год в социальных сетях появилось немало активных граждан, объединившихся в так называемые группы протестных действий. Представитель группы сопротивления Александр Щербаков, 35 лет, связист, в свободное от работы время расклеивает антипутинские стикеры и раздает самоизданные газеты в поддержку «Пусть и рает». Александр Щербаков отвечает на вопрос о том, было ли для него 24 сентября прошлого года особенным днем.
Этот день был особенным, потому что, скажем так, общество и тоже в тот момент верили вот в эту обманку, которая называлась президент Медведев. Честно говоря, и многие думали, что Медведев пойдет на второй срок. И как бы там кто к нему не относился, какие недочеты не видел, но какие-то надежды с этим связывали. Верили в эту обманку. И когда мы увидели эту рокировку, сразу начали возникать сами по себе в голове неудобные для власти вопросы. Обманка начала раскрываться. Ну, дальше, как у всех, собственно говоря, возникла идея предопределенности, и все обратили очень пристальное внимание на выборы в декабре. Я и все мои знакомые. То есть там шло действительно протестное голосование. Там призыв Навального, не призыв Навального, но действительно все начали голосовать за кого угодно, кроме «Единой России», вот из тех людей, которых я знаю. Таким образом, эти общества хотело продемонстрировать отношение вот с тем, что без меня и меня женили, да, к таким манипуляциям, что все уже решено за нас. Демократия все-таки предполагает, что народ решает, народ выбирает, здесь уже видимость отсутствовала. То есть это были не выборы, это были «берите, что дают». Ну, итоги мы видели сначала на чистых прудах, потом на Болотной площади. Причем, когда шли на Болотную площадь, это было всем в новинку. Многие шли, думая, что там выйдет человек 20, там 40, 100. Очень мало людей придет, и будет жесткий разгон. И многие шли, уже сказав до свидания своим семьям на всякий случай, да, в том числе я, потому что можно было ожидать чего угодно. Слава богу, что вышли такие огромные массы людей, недовольных, да, тем, что происходит. Те, которые хотят принимать участие в управлении страной, они говорят, что это вся страна, конечно, нет, но это люди, которые создают, можно сказать, наибольший добавочный продукт, тот самый креативный класс.
Говорил участник фейсбук-группы «Сопротивление» Александр Щербаков. Мария Баронова, 28 лет, химик по образованию, ныне одна из подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, тоже впервые задумалась о выходе на митинг 24 сентября прошлого года.
Я смотрела там по интернету, выяснилось, что Путин с Медведевым рассказали нам, что, в общем, на самом деле никаких планов о том, что будет реформа, не состояться, и фактически в этот день у всего среднего класса был забран президент. То есть в тот день мы обнаружили, что не существовало ситуации, при которой у одной части России есть один президент, у другой другой. На самом деле всегда был президент только Путин. И в этот день действительно мы многие очень ощутили и друзьями, что возникло ощущение какой-то безысходности и того, что вообще нельзя изменить, и что вот во всем этом придется жить еще 12 лет. Я не очень люблю большое скопление людей. Но в тот момент возникло ощущение, что, видимо, пора начинать присоединяться к тем, кто уже ходит на какие-то митинги, акции, вообще надо что-то делать. Мой первый митинг был спустя там 2,5 месяца, 5 декабря. Много чего происходило, уголовное дело у меня происходит. Я как-то поменял свою жизнь, занимаюсь теперь всеми другими вещами. С другой стороны, все мы люди, которые вышли тогда на митинг 5 декабря и продолжаем выходить на митинги, мы показали этой власти, что мы реально существуем, мы есть. А мы не просто недовольные хомячки в интернете, которые сидят в своих офисах и будут продолжать терпеть весь тот кошмар, который происходит в стране. В тот день мы, 24 сентября прошлого года, мы вдруг решили, что больше мы не планируем терпеть.
Говорила гражданская активистка, соучредитель движения 5 декабря Мария Баронова. Очередной протестный митинг 15 сентября не собрал миллионы человек, вопреки своему названию. Есть ли разочарование у гражданских активистов? Нет, просто протестная активность становится ежедневной работой, полагает член фейсбук-группы «Сопротивление» Александр Щербаков.
Протестное движение не пошло на спад, оно, скажем так, модифицируется. То есть прошли очень крупные митинги. Помню, 12 июня, это день от нас не так далек, когда действительно было видно, что вот именно таким и должен был быть День независимости России. День независимости, в том числе, от нынешней жуликоватой власти. И сейчас просто есть, на мой взгляд, кстати говоря, подсчеты разнятся. Даже внутри оппозиции у нас появились некоторые расхождения. Суть в том, что митинги, по большому счету, свое дело сделали. То есть что они сделали? Они позволили людям консолидироваться из протестных групп, найти друг друга. Вот. И, в принципе, люди, которые уже участвуют в этом протесте, для них на митингах ничего нового нет. То есть все это они уже слышали, лозунги там за исключением там некоторых нюансов. Да, они стали более социальны, но в целом все равно это одно и то же. То есть в основном люди вышли еще раз продемонстрировать, те, кто вышел, еще раз продемонстрировать свои отношения, да, протестовать ногами. Ну и, собственно говоря, шествие получилось, оно было, зря говорят, достаточно креативным, достаточно интересным. И опять же, я замечал, что выступающих даже среди присутствующих не особо-то и слушали, потому что, еще раз говорю, знали, что скажут. Да, просто вышли за себя. Но, с другой стороны, ведется уже большая работа внутри массы этих людей, которые познакомились. Ведется работа, направленная на информирование уже широких слоев общества, на привлечение широких слоев общества к протесту. То есть это какие-то газеты, это участие в выборах, да, это образовавшиеся несколько организаций, которые контролируют эти выборы, да, включая наш Сонар. То есть уже идет более конструктивная работа. То есть понятно, что власть глуха, митингами мы уже ничего не добьемся. То есть мы можем сейчас добиваться только тем, что показывать обществу, рассказывать остальному обществу, в какой ситуации мы все оказались, и постоянно контролировать власть и ловить мошеннические действия, просто ловить жуликов за руку в момент совершения преступлений, правонарушений, как угодно это ни назовите.
Говорил член фейсбук-группы «Сопротивление» Александр Щербаков. Очередной антипутинский митинг протеста, получивший название «Марш миллионов», пройдет в декабре. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
А прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Как вы оцениваете те события? Действительно ли с них началась протестная активность в России? И вообще, как изменилось за прошедший год ваше отношение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву? Также продолжаю принимать ваши сообщения. И вот некоторые из из них. Никаких изменений нет. Два сапога – пара. Никак не изменилось. Как была сладкая парочка, в кавычках, так и осталась. Весь ответ – цена нефти. Результат рокировки – это еще одно сообщение налицо. Обыски, допросы, тюрьмы, казачьи патрули громят выставки. Отношение к Путину не изменил. У него нет альтернативы, чтобы его заменить. Это пишет нам Николай из Брянской области. Давайте послушаем звонки. Марк из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, то, что произошло год назад, было просто замечательно не сутью своей, а формой, наглостью, бесцеремонностью, с которой это было сделано. Как нам всем плюнули в лицо и откровенно заявили, что мы что хотим, что и воротим, а вы холопы и быдло, и нас совершенно не интересуете. В остальном же изменилось мало. Что касается Медведева, для меня с самого начала было ясно, что он чистая фикция, так сказать, царь Семен Бекбулатович при Грозном. Другое дело, что в его в период, когда он был вице-президентом, начался серьезный кризис. Это всех их напугало и обеспокоило, потому что они искренне думали, что так и будет все до конца. Баррель будет расти, им будет течь все, что угодно, а несогласных будет сотня другая. Поэтому он стал что-то лепетать там насчет свободы, развития и прочее, но кризис миновал, вроде бы, и все это быстро забылось. Ну а что касается Путина, то тоже с самого начала было ясно, его лживость, злобность, антидемократичность. Другое дело, сейчас становится ясно, что он все более неадекватен. То есть он замечательно хитер, изворотлив в сиюминутных проблемах, в умении там отмазаться, соврать, наклеить на кого-то ярлык, устроить провокацию и пакость. Но он действительно не видит на перспективу. Он искренне считает, что все проблемы — это так мелочь, случайность. От чего-то можно отобраться, что-то можно подавить, что-то там происки врага, а дальше все пойдет нормально. И это очень плохо, потому что сейчас он уже доходит до беспредела, то есть показывает, что для него, так сказать, ничего не границ, его действия становятся совершенно неадекватнее. И вот это действительно плохо. Раньше это было непонятно, что он может пойти все дальше и дальше, и куда угодно. А это серьезно, это опасно.
Спасибо, Марк. Еще одно сообщение. Разработанный в Кремле план передачи власти между Путиным и Медведевым – это беспрецедентный факт. Отношение к этому всегда было как бессовестной власти, не считающейся ни с законом, ни с людьми, которые на глазах людей совершают беззаконие самым бесцеремонным образом. Фактически у нас самодержавие. Слушаем еще один звонок из российской столицы. Петр у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, то, что случилось год назад, это, конечно, такая вершина политического цинизма, но другое дело, что и общество наше российское, оно, в общем-то, с этим смирилось, оно с этим как бы согласилось. Если ему говорят, что президенту 4 года мало, а надо 6, чтобы он вошел в курс дела, это я цитирую господина Плигина, а президент опять тот же самый, когда говорят, что у нас соблюдена буква Конституции, а два срока не подряд, это уже можно, я считаю это, конечно, политическим цинизмом беспредельным, абсолютно. Но Путин добавил некоторые грани своего характера за этот год. Меня вот, я обратил внимание на его позицию по поводу группы Pussy Riot, да. Это человек, который имеет юридическое образование, в общем-то, который мог бы разобраться в законности, незаконности, хулиганство, это кощунство и так далее. Он занимает просто бытовую позицию, ну, такого рядового гражданина, который особо не задумывался и который руководствуется некоторым чувством мести за то, что ему не нравится. Кто-то не туда пошел и не то сделал. То есть он показал, что он не юрист, так же, как и господин Медведев, что это, в общем, простой наш россиянин, который руководствуется по понятиями, который тоже хочет за что-то кому-то отомстить. Ну, это, конечно, сопровождается некой оболочкой слов таких, которые смягчают это дело. Ну, в общем-то, виноват, конечно, наше население, наш народ, вот этот серый волк, о котором говорил госпожа Чирикова вчера, который со всем этим мирится и все это принимает. Спасибо.
Спасибо. И у нас есть немного времени на последний, наверное, сегодня звонок. Федор из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только в худшую сторону изменилось. Ну, все эти зверские разгоны митингов, скоропостижные приятия антинародных законов о некоммерческих организациях, о клевете, о штрафах, о митингах. Ну, все это все ясно. К сожалению, это так. Да так оно, наверное, и будет. до тех пор, пока люди действительно окончательно проснутся. И я хотел бы спросить, а почему на часок сократили программу «Утренний час» Радио Свободы? И когда будете вещать на коротких волнах, это будет круглосуточная программа?
Да, Федор, спасибо, во-первых, за ваш ответ. Ну а что касается вашего вопроса в связи с изменениями в эфирной сетке, действительно, с сегодняшнего дня пока утренняя программа «Время свободы» сокращается до 1 часа. Что касается того, как будет осуществляться вещание «Радио Свободы» в дальнейшем, то об этом мы сможем рассказать всем нашим слушателям, я очень надеюсь, в самое ближайшее время. Сейчас в Москве 9 часов 48 минут. Мы продолжим краткой сводкой новостей, а сразу после них обзор свежих российских газет.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты осужденных участниц КПАН-группы Pussy Riot намерены инициировать создание в США списка Pussy Riot по аналогии со списком Магнитского. В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке с сотрудниками полиции убиты 4 предполагаемых боевиков. В Нижнюю палату парламента Беларуси по итогам состоявшихся в воскресенье выборов избраны 109 из 110 депутатов. Большинство оппозиционных партий голосование бойкотировали. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» через 10 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжат новости российской и мировой экономики, о которых расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 0,1% к уровню июля, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов. За 8 месяцев, по его словам, годовые темпы роста ВВП страны составили примерно 4%. Это на 0,5% выше официального прогноза правительства, установленного в целом на текущий год. Чистый отток частного капитала из России в январе-августе составил 52 миллиарда долларов, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. В целом за год, согласно оценке экспертов его ведомства, отток капитала из страны превысит его приток на 50-60 миллиардов долларов. Оценка Центрального банка составляет 65 миллиардов. Для сравнения, в 2011 году чистый отток частного капитала из экономики России составил более 80 миллиардов долларов. Центральный банк России завершил размещение на бирже принадлежавших ему почти 7,6% акций Сбербанка, продав этот пакет примерно за 159 миллиардов рублей или более чем за 5 миллиардов долларов в пересчете. В результате этой сделки доля Центрального банка в уставном капитале крупнейшей кредитной организации страны сократилась до контрольного пакета, то есть до 50% плюс одна акция. Сообщается также, что все вырученные им средства будут перечислены в федеральный бюджет. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в августе примерно на 4,1%, до 3 955 тысяч человек, а уровень безработицы с 5,4% до 5,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в России в течение минувшего месяца, наоборот, увеличилось на 1,3%, составив 1 миллион 100 тысяч человек. Французская машиностроительная компания Alstom согласовала условия покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского Transmash Holding'а, крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог и метро. Сообщается, что объем сделки, о которой было объявлено в марте 2009 года, составит от 360 до 370 миллионов долларов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня, таковы. Доллар 31 рубль 16 копеек, евро 40 рублей 49 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и в завершении него расскажем об основных темах в свежих российских газетах. Со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро, Марк.
Одна из центральных тем, как и следовало ожидать, это события, произошедшие в минувшие выходные, вернее, воскресенье, вчера, 23 сентября, в Москве на 65-м году жизни скончался бывший министр обороны России, знаковая, можно сказать, фигура для современной российской истории, первый генерал российской армии Павел Грачев.
Газета «Коммерсант» на второй полосе или на третьей приводит эту информацию и сообщает подробности о кончине Павла Грачева. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в 50-е кардиологическое отделение реанимации интенсивной терапии военного госпиталя имени Вишневского. Ночь на 12 сентября предполагалось, что экс-министра Грачева произошел тяжелый гипертонический криз с церебральными проявлениями. Рассматривались также варианты пищевого отравления или инсульта. Однако официально ни одна из версий врачами не оглашалась. Вчера в 14:40 генерал Грачев скончался в госпитале. Ну, газета «Коммерсант» приводит подробно детали из биографии Павла Грачева и упоминает о том, что свои соболезнования родственникам, его родственникам уже выразили президент Владимир Путин, премьер Медведев и министр обороны Анатолий Сердюков. Подробности в «Коммерсантах», ну и во многих других свежих газетах. Ну, а я сейчас перейду к первым полосам газет. Ну, начнем, опять же, наверное, с «Коммерсанта». И тоже такая армейская тема, связанная в то же время с тенденции по поиску, возможно, таких внешних врагов. Армия защитит родину до последней нитки. Иностранную легкую промышленность удаляют оборонзаказы, сообщает нам «Коммерсант», как стало известно газете. Министерство экономического развития подготовило проект постановления, который запретит силовым ведомствам закупку зарубежных изделий легкой и текстильной промышленности. Последним вообще будет запрещено использовать зарубежные материалы на производстве. Предприятия получат стабильную загрузку и смогут работать на перспективу, считают в правительстве. Однако подобные меры спровоцируют рост цен, предостерегают эксперты. Подробнее в сегодняшнем «Коммерсанте». Ну, еще одна тема с первой полосы независимой газеты. Опять кругом изменники и шпионы, так гласит заголовок. Нижняя палата проголосовала в первом чтении за корректировку статьи Уголовного кодекса Российской Федерации о государственной измене и шпионаже. После закона об иностранных агентах это следующий шаг, констатирует газета. Теперь некоммерческие организации легко могут превратиться и в изменников, если их спонсоры окажутся из разведки. А гражданам предстоит четче фильтровать базар. Ну, это слова российской газеты, прошу прощения, независимой газеты, в частности, прошу прощения, в социальных сетях, где тоже могут быть шпионы. Закон остановлен был, по данным независимой газеты, по распоряжению президента Дмитрия Медведева, так что нынешнее думское голосование можно считать символом реставрации власти Владимира Путина. Еще одна тема с первой полосы «Независимой». В Кремле тряхнули стариной. Это заголовок. Закон о предвыборных блоках может вернуться в российскую политику в следующем избирательном цикле. По информации газеты, такого рода инициатива обсуждается в администрации президента. Причина – ослабление позиции «Единой России». Эксперты утверждают, что появление партийных блоков может оказаться выгодным не только оппозиции, но и власти. И напоминают, что этот механизм был с успехом опробован 13 лет назад. Вернемся к первой полосе «Коммерсанта». Как стало известно этой газете, РЖД начала процесс продажи оставшегося у монополии блок-пакета в крупнейшем в России железнодорожном операторе первой грузовой компании. Причем, вопреки ожиданиям, у основного владельца этой компании Владимира Лисина появился серьезный конкурент. Заявку на участие в торгах, которые запланированы на 15 октября, подали также АФК-система. Она начинает строить собственный железнодорожный бизнес и готова купить акции не дешевле 45 миллиардов рублей. В результате на рынке ждут либо договоренностей между претендентами, либо спекулятивного роста цены пакета. Это первая полоса «Коммерсанта». Газета «Известия». Правительство повысит акцизы на бензин. По информации «Известий», на прошлой неделе все профильные ведомства единогласно поддержали инициативу Минфина увеличить акцизы на топливо экологических классов Евро-4 и Евро-5. Во втором полугодии 2013 года они будут повышены на 6%, а с 2015 на 20%. При этом в Минэнерго сообщили, что в следующем году такая мера приведет к росту стоимости бензина и дизельного топлива. топлива. Ну, еще одну тему вкратце оглашу. Российская газета, первая полоса. Дороги дорогие убийцы. Заголовок: в субботу в Москве произошла страшная авария. Нетрезвый лихач на скорости 200 км в час снес остановку общественного транспорта. Погибли 5 воспитанников детского дома, воспитатель и ее супруг.
Спасибо, Светлана. С основными темами в свежих российских газетах нас познакомила Светлана Павлова. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы», ее утренний выпуск. О развитии событий в следующих информационных часах, ближайшие из которых программа «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени, а также на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева, а после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свободу», «Радио Свобода», программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Всего вам доброго!
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.